Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Да будет Господу слава. Как приятно видеть, когда и дети поют, и старицы поют, которые дают нам пример служения. Нам порой часто его не хватает. Когда читаешь Слово Божие, находишь не только богословские истины, не только суть спасения, не только то, что Господь передает, но мы видим огромное количество замечательных уроков. В свое время у меня был один приятель, он был, как он считал, тоже глубоко верующим человеком, православным, но Библию никогда не читал и говорил, что Библия – это книга для тех, кто жил тогда, она сегодня не актуальна. В ней есть много хорошего, истин, вот учение старцев, учение церкви – это другое. Мы с ним долго спорили, я должен сказать, что здесь, конечно, его убеждения – на самом деле даже в корне расходились и с богословием православия, но он так считал. При этом был каждое воскресенье в церкви, пел в церковном хоре, на всех праздниках, все посты, все исполнял. В реальности мы что видели? Что здесь не было настоящей веры, которая знает истину. Здесь была религиозность. Но когда мы читаем Слово Божие, мы находим большое количество уроков, которые в действительности мы можем отнести к нашей жизни. Ведь что изменилось? Те же люди. Миром правят те же похоти и страсти. Желание власти, денег, каких-то благ. Царит та же подлость, но есть та же и милость, есть та же любовь. Одежды изменились, может быть. Есть микрофон вместо рупора, что-то еще, но суть осталась та же самая. И когда мы читаем, например, книгу «Деяний», там столько всего интересного. Смотришь и прикладываешь к нашей жизни и говоришь, ну чем же отличается время сегодня от того, что было раньше? Есть один интересный урок, который мы можем перенести и, так сказать, спроецировать на сегодняшние дни, на церковь даже. И вот эта история записана в 14 главе «Деяний». Немножечко большая такая история, я прочитаю целиком. Мы рассмотрим несколько моментов, порассуждаем и, может быть, увидим, как сегодня это применяется к нашей жизни. Практически. Не теоретически, не богословски, а практически. Мы будем читать 14 главу с 6 по 20 стих включительно. Может быть, кто-то знает, это довольно известная история, но очень интересная. Итак, 8 стих, прошу прощения, 14 глава. «В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом, «Тебе, говорю, во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо!» И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-лакеонски, «Боги в образе человеческом сошли к нам!» И называли Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, стоявшего перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав об этом, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили, «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам, люди, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от этих ложных богов к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах позволил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши». И говоря это, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там, учили, из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, «Они не говорят ничего истинного, а все лгут». И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, считая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию. Интересная история. Много событий происходит. Даже нестандартных, неожиданных. И история эта произошла во время первого путешествия миссионерского Павла, когда он путешествовал по городам, проповедуя Слово Божие, и здесь он приходит в Листру, город, который находится на территории современной Турции. И вдруг мы видим много событий. Павел исцеляет хромого, немощного ногами, который не мог ходить. И все видят, что это чудо, это явное чудо. То есть люди не услышали весть от кого-то о том, что кто-то кого-то исцелил. Нет, они видели своими глазами, поэтому так возопили. Боги снизошли к нам. Кто же еще, кроме богов, может делать такие чудеса? И вот мы наблюдаем интересный поворот. Жертву надо им принести. Ну, логично, не правда ли? Если Бог здесь, надо принести жертвоприношение. Это практика того мира. Есть легенда о том, что в древности, эти люди так считали, что в древности однажды в Листру действительно спустился Зевс и Гермес, и ходили, проща пристанища в домах, но никто их не пустил, не обогрел, не дал пищи, кроме одной семьи пожилой. И тогда, соответственно, разгневавшихся на людей за то, что их не приняли, они уничтожили город, разрушили его, оставив только этот дом этой пожилой пары, сделав этот дом храмом и поставив, соответственно, эту пару священниками себе. И легенда была, видимо, настолько в глазах людей Листры реалистична, что они глубоко верили в нее, и когда увидели, что вроде как бы боги спустились, конечно же, на них нашел ужас. Испугались. Опять всех сейчас убьют. Надо срочно сделать жертвоприношение, чтобы уж отношения были хорошими. И они несут, собственно, валов, венки, все, что нужно было для этого. Но вот когда мы смотрим на эту историю, казалось бы, в чем суть, где изюминка этих отношений? Вот что главное в этой истории? Можно обратить внимание на проповедь Павла и даже разобрать ее богословски, сделать анализ текста соответствующий, найти, какую истину там Павел повествует. Но мне хочется выделить здесь, во-первых, три силы. Первая сила, действующая в этой сцене, это Павел с Варнавою. Вторая сила – это народ, который желает принести жертву. И в действительности третья сила – это иудеи, которые следовали за Павлом, пытаясь разубедить его последователей в том, что Павел говорит истину. Хромой же здесь не является силой, но является инструментом, посредством которого начинают происходить все эти события. Сам он ничего не делает, он был исцелен. Но вот три силы – Павел, народ и иудеи. Павел проповедует Слово Божие. И он проповедует не просто с какой-то любовью, с отдачей, он его делает ревностно. И когда он видит грех или ересь, в данном случае, когда он увидел, что хотят принести им жертвоприношение, он разодрал одежды свои с Варнавы. Для иудея, для еврея это знак высшего бесчестия – оголить свое тело. И так делали тогда, когда слышали богохульство или когда уже не оставалось никакой чести в семье, и тем самым демонстрировал человек, что нет большей чести у него. Самое страшное должно было произойти, чтобы этот акт был совершен. И вот Павел с Варнавой делают это. Но они не просто делают, они бросаются в толпу. Они начинают говорить: о, ну что вы, ребята, ну не надо, ну опомнитесь. Нет, они кидаются. Они прыгают в толпу. Даже интересно, есть один из вариантов перевода этого текста, этого слова в оригинале, в греческом, где один из переводов следующий: выпрыгнули. И вот здесь, конечно, немножко фантазирую, представляешь себе такую картину, что они выпрыгнули от тех, кто хотел сделать жертву, в сторону публики и начали всех увещевать. Что вы делаете? Крича громким голосом, то есть с особой ревностью они это делали. Сегодня есть в нашей церкви, я имею в виду в братстве, во вселенском братстве, люди, которые с такой же ревностью проповедуют Слово Божие или несут какое-либо служение на благо Царства Божия, Церкви, потому что проповедь есть не единственное служение. Работа в церкви есть, служение есть, оно для Господа. На кухне церкви работа – это служение. Пение в хоре – это величайшее служение, потому что хор трудится с обществом. Другие наши служения – все это для Господа. И есть много людей, которые, вот как бы, как и Павел Варнава, постоянно выпрыгивают в народ, громким голосом крича: «Что вы делаете?» Или наоборот: «Делайте так! Смотрите, как Господь нас учит!» И это хорошо. Мы видим эти примеры. Что же происходит у нас со второй силой? Люди. Это, может быть, мы с вами. Простые члены церкви, община. И у каждого из нас есть свои понятия. Кто-то из нас духовно моложе, кто-то духовно старше. И мы иногда заблуждаемся, иногда видим что-то и говорим: о, вот оно в чем истина. И мы бежим с нашими венками, с нашими валами, чтобы сделать как бы жертвоприношение вот этой истине, чему-то тому, что мы считаем правильным. Потом приходят другие и говорят: нет, что вы, это неверно. Почитайте Слово Божие, и мы начинаем верить, видим действительно, вот она истина. Но приходит третья сила, которая как бы тоже борется за Слово Божие, тоже за истину, и говорит: нет, они все лгут. Они говорят неверное. Они отвращают вас от истины. Это вот здесь, это иудеи, которые следовали за Павлом. И мне думается, что они следовали умышленно. Они не случайно пришли за ним в город. Они шли за ним, чтобы осознанно разрушить его дело. И вы знаете, мне кажется, что вот эти иудеи, которые пришли, это не были какие-то корыстные люди, которые хотели что-то себе заработать, сделать какую-то прибыль, как в сфере духовном или там в сфере человеческих отношений, так, собственно, и в сфере финансов, может быть. Нет, они верили в то, во что делали. Они верили в Иегову, в единого Бога. А тут Христос, Мессия какой-то. При том, что они верили, что если Христа распяли, он умер, то он уже не может быть Христом и Мессией. Он должен... Нет, не может случиться. То есть люди искренние. Единственное... Мне интересно было бы узнать, какими словами они увещевали народ, говоря, что они все лгут, то есть Павел с Варнавой. Потому что лексикон, словесность, которую использует Павел, нам видна больше. Очевидно, здесь приводится больше цитата. И вот достаточно было прийти этим иудеям, чтобы отвратить людей от Павла и Варнавы. От тех, от учения тех, которые явно совершили чудо. Вы знаете, иногда думаешь: если бы я был свидетелем такого чуда, ну как так потом можно сомневаться? Тем более мне научили, объяснили. Даже, ну, непонятно. Но, видимо, иудеи здесь постарались, конечно, и все получилось по-другому. Так вот, вот сегодня есть у нас как Павел с Варнавой, образно выражаясь, так и иудеи, которые и учат своему, обличают народ. И вы знаете, это тоже хорошо, с одной стороны. Потому что даже человек, который критикует, который делает это, может быть, даже с определенной целью негативной, но, конечно, есть разница, когда критикуют за спиной, и когда критикуют в лицо. Человек, который высказывает в лицо что-то, он никогда не будет говорить неправду, потому что он тебе в лицо говорит, он возьмет за основу действительную твою ошибку, действительную твою какую-то немощь. Человек, говорящий публично, он, может быть, может принести это, знаете, в ранг такой глобальной проблемы, взять зернышко и сделать из него дерево, преувеличив недостатки, но он все равно будет брать истину. Вопрос в том, можем ли мы увидеть за этим деревом то зерно наших ошибок, которые нам показывают. Если это происходит публично, то мы можем учиться. Если это происходит в лицо, то мы можем учиться и должны искать: так, стоп, где, что было не так. Если это происходит за спиной, то все есть лукавство. И вот здесь мы видим Павла с Варнавы, иудеев, людей. И наступает момент, люди опять отвращаются. Они бегут Павлу к Варнаве, который уже некоторое время там учит, и побивают их камнями. Вот здесь наступает еще одна интересная такая картина, которая меня тоже поражает. Мы читаем, что Павла побили, и, считая его умершим, вытащили за город. И дальше, в 20 стихе, сразу мы читаем, когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился в сварное дерево. Вот как-то, знаете, так выглядит, побили, ну сколько он там пролежал? Сутки? Да вряд ли. Ну, побили, посмотрели, мертв, вынесли, ушли. Приходят через час, два ученики, встали, и такая молчаливая картина, пришли, Павел, ты как? Да ничего, братья, пройдет, пойдемте обратно в город. Встал и пошел. Вот как-то так мне это представляется. Открыто, действенно, естественно. И что интересно, куда он пошел? Он в дерево сразу пошел? Он обратно в тот город пошел, где его только что побили камнями. В Листру, где только что народ выступил против него. Пример, какой пример мужества? Какой пример смелости и веры в Бога? Доверие ему. То есть тогда, когда ему досталось от других враждебных сил, он встает и идет служить дальше. И, наверное, придя еще в дерево, и туда он пришел с синяками, ссадинами, делал труд свой и дело свое, не озираясь на вот эти проблемы. Сегодня мы должны задавать себе вопрос. Вот в каком месте в подобной истории, если проецировать ее на нашу жизнь, на наши реалии, сегодня мы находимся? Являемся ли мы вот теми людьми, которые шатаются как бы под ветром, на которых легко повлиять? Сегодня нам сказали одно, мы поверили, завтра второе, мы поверили. Где же стержень веры? Стержень веры может быть только в Писании, только в изучении истины и Слова Божьего. Подвержены ли мы страстям и влиянию извне? Опять же, шатаемся ли мы по волнам, как корабль без кормчего? Мы должны посмотреть, где же наш рулевой? Вот здесь рулевой. Или, может быть, мы сегодня являемся вот этими иудеями, которые страстно, может быть, обличают других. Вы знаете, и порой бывает так, что видишь людей, которые критикуют, обличают и публично, и даже смотришь, ну, по пунктам все раскладывает. Правду говорят. Но любви у них нет. Тон их обличения находится на грани оскорбления. А здесь Павел говорит, да, он страстно это делает, он фактически кричит, говорит, мужи, что вы делаете? И он проповедует дальше о чем? О любви Божией. Говорящий о том, что Бог попустил всем ходить путями своими, но не переставал являть себя. И давал нам то, и другое, и третье. В то время как некоторые кричат и говорят, вы гробы раскрашенные, антихристы, ведущие за собой народ в никуда. Иудеи, где мы находимся? А может быть, все-таки мы с вами похожи на Варнаву и Павла? Мне бы хотелось быть похожим, хоть вот на столечко. На Павла. Чтобы с такой же смелостью, с такой же ревностью выпрыгивать в толпу, выпрыгивать в народ, выпрыгивать в общество, которое вокруг нас, и служить Господу, проповедовать Слово Его. Но мы с вами, каждый из нас можем это делать. И когда мы говорим о проповеди Слова Божия, это не означает, что именно проповедь устно должна быть. Не все из нас проповедники. Много из нас косноязычных, не так ли? Много тех, которые имеют избыток скромности, что в реальности является стеснительностью, которая не позволяет делать что-то активно, но помогает церкви в любом другом деле, мы соучаствуем в проповеди Евангелия. Когда мы находимся даже на богослужении, и мы поем здесь, рассказываем стихотворение, которое, казалось бы, может быть, не направлено на неверующих или тех, которые не знают Бога, потому что, может быть, сегодня не так много на утреннем служении среди нас, но делая это, мы соучаствуем в проповеди Евангелия, потому что через пение мы вдохновляем сердца проповедующих на труд. Если Кто-то из наших братьев, вот вы видели здесь, повесил афишу. У нас был концерт, и раньше был. Ну, казалось бы, плотницкое ремесло, гвоздь прибил, повесил. Какой же это Евангелие, какая же проповедь? Это проповедь. Это соучастие в деле Божьем во славу Его и для проповеди Евангелия. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы были с вами вот в этом части, с Павлом и Варнавой. Все, что от нас требуется, это доверие Богу и вот это мужество прыгать в толпу образно, чтобы что-то делать. Не говорить себе, о, нет, вот мне неприятно с этим человеком работать, вот он. Бывает такое. Или мы говорим, ну, я еще подучусь, я еще подрасту, и тогда вот может быть, когда что-то получится. Нет, иди, трудись сейчас, сегодня. Там, где тебе дает Бог возможность, тогда, когда тебе дает Бог возможность, и даже делать то, что, может быть, имеет малую ценность в глазах ваших, но перед Богом оно ценно.